если на полках сетей это отразилось мгновенно, это говорит о том, что увеличилась маржа у торговых сетей. Потому что в договоре с торговыми сетями есть период рассмотрения цен. Он составляет, ну, в среднем 40 дней. То есть вы вот сегодня подаете заявку, что вы хотите увеличить цену на сколько-то процентов, и через 40 дней вам дают ответ, повысит или нет. Поэтому если это произошло моментально, то это, значит, спекулятивная деятельность торговой сети. Скотсоюз выступил с просьбой, написал обращение в Министерство промышленности и торговли, которое, в свою очередь, через союз сетей обратилось к сетям, чтобы сократить повышение цен, сроки рассмотрения. То есть не обязательно повышение. Сети не обязаны принимать повышение, могут отказаться от товара. Срок повышения цен до 7 дней. Но, на самом деле, только одна торговая сеть, которая, ну, практически полностью этому следует. Остальные все нет. Возвращаясь к вопросу, первое, если это произошло сразу, то это спекулятивная деятельность сетей. Второе, смотрите, помните, был по отдельным продуктам продолжается, был период, когда в магазинах покупатели все сметали с полок. Я думаю, что многие из них сметали, потому что видели, что курс доллара растет. Вот, и, ну, поскольку действительно не было понятно, доллар может либо укрепиться, либо продолжать расти. Вот. Они сделали выбор в пользу того, что, наверное, нужно вот на те рубли, что есть сейчас, купить продукты и, собственно говоря, потом их потихонечку употреблять. Многие производители, в общем-то, пользовались той же логикой. То есть пока есть деньги на счете, курс 130, значит, нужно купить как можно больше продукции, пока еще хоть какие-то логистические цепочки работают. И они купили по этому курсу 130. Соответственно, когда курс 85, они действительно становятся временно неконкурентными, пока у них этот товар не закончится. То есть у них тоже шли массовые закупки. И подчеркну, что все-таки был испуг, что логистические цепочки будут рваться дальше. Такое мы вполне, это был вполне возможный сценарий развития событий. Сейчас торговые сети обратились с просьбой понизить цены, вернуться на старый уровень, но знаете, в чем проблема? Что многие поставщики не повышали цены с 2014 года. Соответственно, это что означает? Что они работали несколько лет себе в убыток и, ну, просто не закрывали предприятия, верили, так сказать, что рано или поздно им удастся заработать. Один год бедный, другой будет хлебный. И поэтому, когда произошло повышение цен, по сути, это приняли те повышения цен, которые давались на рассмотрение сетям в 2021 году, 2020 году. Вот. Это не, отнюдь не было все 100% повышения цен связано с тем, что вырос курс доллара. Это были давнишние просьбы к торговым сетям. Это тоже нужно понимать, что просто сейчас некоторые предприятия начали зарабатывать. Вот. А до этого, ну, уже нужно как-то возвращать кредиты, те убытки, в которых они уже находились. А так, в целом, смотрите, рынок, он конкурентный. Кто-то купил по 130 долларов, кто-то ничего не покупал, оказался в данном случае прав, и сейчас покупает по 85, если можно еще купить эти импортные составляющие. И просто те компании, которые более конкурентны в плане цены, они в первую очередь вернут те самые промо-акции, которые были заморожены в вот таких вот турбулентных условиях. Ни сети не хотели их делать, ни поставщики. Так что все будет возвращаться, ну, к рыночной ситуации. Есть поставщики, есть между ними ценовая конкуренция. Вот, и те поставщики, которые хотят получать сверхприбыль, ну, им придется уйти с рынка. Но таких, которые получают сверхприбыль, это, таких все-таки не так много.
Ну вот у нас, например, есть официальный мониторинг цен, и мы видим, что некоторые магазины, несмотря на снижение цен у поставщиков, сами же цену не меняют, розничную цену для покупателей. И некоторые продукты имеют наценку аж до 30%. Получается, вот такие магазины – это спекулянты.
Ну, наценка 30% – это очень маленькая, которую вы назвали. То есть Россия – это страна, где, ну, в отличие от соседнего к нам Казахстана, где примерно 25-30% наценки и есть, и розница, ну, в общем-то, толком не развивается. У нас розница развивается в основном за счет того, что у них намного больше маржа, ну, или наценка, что синонимично, чем на других рынках. Вот. И если говорить про тренд, то он идет в сторону увеличения этой маржи. То есть, когда сравнивались фактические данные вот во время, после ковида, тоже были споры, кто же, так сказать, выиграл или проиграл в итоге. Вот. У большинства поставщиков маржа уменьшилась. И уменьшилась значительно. Поскольку сам характер такой турбулентности, он в чем-то похож на... и неопределенности в будущем, он в чем-то похож на сценарий с ковидом, вот, наверное, сейчас будет аналогичная ситуация. То есть, что поставщики по итогам года не покажут больше прибыли, а торговые сети, наоборот, вырастут.
А вы не могли бы привести примеры определенных категорий товаров, которые больше зависят от курса доллара, нежели другие?
Во-первых, в каждой категории товара, вот прямо совсем в каждой, ну, может быть, кроме сахара, да, или кроме гречки, вот, есть товары, которые импортируются. Ну, они какие-то там более эксклюзивные, более, ну, там, возьмите какие-то соусы или возьмите какую-то пасту итальянскую. В общем, в любой категории есть как небольшая доля импорта. Или вот сейчас вот то, что компания Carlsberg Baltica, да, она сказала, что не будет поставлять импортное пиво. То есть, ну вот, есть в каждой категории, даже в пиве, которое, в общем-то, почему бы его полностью на 100% не производить в России, есть продукты, которые так называемый прямой импорт, когда он сюда приходит в уже запакованные в свои баночки, в свои бутылочки. Если говорить, какие пострадали больше всего, здесь нужно различать. Я разделил бы, наверное, товары на две такие группы. Есть товары, которые более композитные и менее композитные. Менее композитные, например, сахар или масло подсолнечное. Там достаточно недорого стоит, ну, относительно недорого стоит сама упаковка PET. Вот. И остальное, там 90% примерно, это стоимость самого масла. Вот. А есть продукты композитные, ну, например, кондитерские изделия, где нужно немножко муки, немножко жира, немножко сахара, немножко какао-бобов. Вот. И у них, скажем так, все-таки устойчивость по отношению к доллару, ну, такая большая. А вот продукты, где себестоимость самого товара такая значительная, они либо производятся в России или в чистом виде, например, портируются. То есть овощи, фрукты, очень много категорий в овощах и фруктах, они, во-первых, у нас не произрастают, а импортируются. И плюс даже те, которые произрастают, по цене дешевле может оказаться там картошка или морковка из другой страны. Это вот, с одной стороны, импорт. С другой стороны, если мы говорим про, например, про сахар, да, который делается из свеклы, вроде бы импорта нет, но давайте посмотрим. В этом году у нас очень хорошая ситуация с сахаром. 95% мы делаем из сахара на свеклу. Вот. У нас пошли очень хорошие урожаи. То есть, ну, фермеры поверили в сахарную свеклу, стали больше ее сеять, стали на ней зарабатывать, собственно, что явилось двигателем. И вот сейчас у нас цифра 95. То есть мы только 5% импортируем сырца. Вот. Ну, сырец имеется в виду, это вот... Из Бразилии мы покупаем там, или из Кубы мы покупаем тростниковый сырец на бирже. Естественно, покупаем за доллары. Но если вспомнить ситуацию там 2015 года, там была ситуация 50 на 50. То есть 50% было сырца, а он покупается за доллары на бирже. Вот это первое. Дальше в том же сахаре. Есть семена. Семена мы покупаем. То есть исторически есть вот страны, которые, например, Франция, она сильна тем, что производит семена моркови. Вот все остальные страны покупают, ну, включая там европейские страны, то, что хорошие оригинаторы, но они покупают там у Франции. Вот. Мы, соответственно, своего семенного хозяйства по таким вот основным культурам у нас, к сожалению, нету. Даже вот по пивоваренному ячменю мы оригинальные семена покупаем, делаем потом первую репродукцию, и вот потом уже ей засеваем поля. А, то же самое, вот мы говорили про свеклу, про сахар, про свеклу. Пожалуйста, семечко свеклы мы импортируем. Идем дальше по цепочке. Многие сахарные заводы, они высокотехнологичные, они новые, они импортные. Если на них что-то ломается, то, соответственно, приезжает импортный специалист, например, там из Италии. Сейчас уже, как он приедет через Казахстан или через какое-то другое дружественное к нам государство, ну, явно это будет стоить уже намного дороже. Если какая-то сломается запчасть, еще эту запчасть нужно, чтобы страна согласилась ее нам продать. Также средства защиты растений. часть из них, они импортные. Там удобрения, допустим, да, они на 90% фактически они наши, российские. Средства защиты, вот такая уже более сложная химия, там, это вот больше немецкие концерны, они специалисты в этой области. Вот, например, сахар, который, казалось бы, наш российский. А теперь давайте возьмем ситуацию с чаем. А вот чай у нас в России не растет, или кофе. То есть, ну, чай когда-то он произрастал в Краснодарском крае, но сейчас уже это мы перешли к, полностью к покупкам биржевого чая. Или шоколад, какао-бобы. Какао-бобы смешанные сахары. Чем больше какао-бобов, тем там качественный шоколад. Какао-бобы у нас не растут, это Африка. Ну, табачная промышленность, естественно. Табак у нас не произрастает. Ни один из трех мировых сортов. Вот, собственно говоря, ситуация, что в каждой из категорий та или иная часть товара, она импортозависимая.
Ну, а как вы считаете, может ли государство повлиять на ценообразование, принять какие-то меры, применяются ли они, например, развивать сельское хозяйство именно вот в этой области, производить свой табак, свой чай, у нас есть южные регионы?
Ну, наверное, свой чай нужно подумать. Вот. Чай все-таки не такая, я бы сказал, стратегическая культура, и там достаточно большой цикл его тоже, там высаживание, выращивание. А вот насчет безопасности, насчет семенных программ, или насчет, мы импортируем на 100%, если не ошибаюсь, инкубаторское яйцо, вот над вот этими программами, которые действительно основа нашей продовольственной безопасности, нужно, да, думать в первую очередь. И если не удалось с 2014 года это заместить, хотя очевидно, что тот, кто это сделал бы, он был бы таким достаточно уникальным поставщиком там, инкубаторских яиц, например, значит, нужна в отдельных точечных таких вот индустриях, да, нужна помощь. Раз не получалось, значит, нужно как-то подтолкнуть.
Ну и, соответственно, развивать какие-то другие технологии.
Да.
Не
да,
связанные с сельским хозяйством.
Абсолютно верно.
А на ваш взгляд, когда цены могут вернуться на уровень, который был до принятия новых санкционных пакетов в отношении России? Смогут ли вообще эти цены стать такими же?
Ну, смотрите, смотря что мы понимаем под ценами. Вот, например, согласно, ну, за прошлый год, не помню, боюсь соврать, а за позапрошлый год в компании «Пятерочка» 53% это были продажи через желтый ценник. То есть 53% выручки – это продажи по сниженной цене. Да? Так называемые промо-акции, желтые ценники, ну, где-то там красные ценники, неважно. То есть когда старая цена перечеркивается и возвращается новая, и пишется новая, временная скидка. Вот. То есть в условиях, когда 50%, а в некоторых категориях, например, в порошках или в кофе, или в шоколаде, там до 90%, если брать вот торговые сети, там до, ну, топ-10 торговых сетей, там до 90% это вот промо-доля. Вот. И, скорее всего, сначала должна вернуться вот эта вот промо-доля и быть более глубокие скидки. Я думаю, это более такое правильное развитие событий. Вот. И это может вернуться уже через месяц. То есть если вы на курсе 130 не купили себе запас товара на полгода, то, в принципе, у производителя есть ресурс для того, чтобы давать вот эти вот промо-акции. Это хоть через неделю. Так что это может... Рынок конкурентный, всем нужна доля рынка, всем нужна выручка. Как только, так сказать, будет такая возможность, мы снова увидим эти желтые ценники. Это, в принципе, та же самая цена, поймите, что если 50% продается через желтые ценники, вот, это тоже индикатор того, что цена пошла вниз. То есть не нужно смотреть на регулярную цену.
То есть желтые ценники могут приравняться к ценам, которые были до февраля-марта?
Ну, если в категории кофе 90% покупается по желтым ценникам, наверное, вот в этих категориях будет возврат прямо сразу. Если они, опять же, не купили, опять же, подчеркну, смотрите, кофе, это как раз тот самый биржевой товар, где 90% его себестоимости, этой баночки кофе, это, ну, собственно говоря, купленное обезличенное зерно на бирже того или иного сорта кофе. Вот если одна компания, соответственно, купила по курсу 130 и не может делать промо, а другая компания не купила, имела другую идеологию. Вот. И сейчас покупает по 85, продолжает. И она может делать промо. Поэтому кто-то будет делать, кто-то не будет.